Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В Непале повстанцы объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В Томске сегодня продолжатся российско-германские государственные консультации на высшем уровне. В центре внимания на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангела Меркель будут вопросы торгово-экономических связей. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг нового рекордного уровня – почти 33 миллиарда долларов. Лидеры России и Германии обсудят, в частности, поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергетической безопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные. По итогам переговоров будет подписан пакет документов. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В интервью Интерфаксу председатель Объединенной гражданской партии сообщил, что в среду днем сотрудники спецслужб вытащили его из машины, избили, надели наручники и доставили в КГБ для допроса в рамках уголовного дела по статье «Терроризм». По словам Лебедько, все вопросы касались его зарубежных поездок. Вечером того же дня Лебедько был вывезен на окраину Минска и отпущен. Ранее в ряде СМИ со ссылкой на супругу оппозиционного политика появились сообщения об его исчезновении. В Минске во время акции «Чернобыльский шлях» оппозиция объявила о создании движения «За свободу». С подробностями из столицы Белоруссии Игорь Корней.
Как отметил экс-кандидат президента Белоруссии Александр Миленкевич, прошедшая избирательная кампания показала, что граждане страны устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости. Выступление политика состоялось в рамках традиционной акции «Чернобыльский шлях», которая проводится с 1989 года. В этом году она приурочена к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По словам политика, впереди у Объединенных демократических сил много работы по консолидации общества и созданию движения «За свободу». В ближайший месяц лидеры оппозиции намерены вновь объехать регионы Белоруссии для того, чтобы донести до жителей эту идею. Предполагается, что движение будет состоять не только из политических партий, общественных объединений и других структур, но и граждан, выступающих за изменение политической системы. После завершения митинга участники акции выстроились в колонну и по тротуарам направились к Чернобыльской часовне, где акция завершилась. Сообщается, что по ходу движения колонны были задержаны около 20 человек, в том числе 3 граждан Украины. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд, прибывшие накануне с необъявленным визитом в Багдад, приветствовали намерение новоназначенного премьера Ирака сформировать правительство национального единства.
Теперь мы движемся к следующей важной вехе – формированию, собственно, кабинета. Это будет уже не власть, временно облеченная доверием, не переходный кабинет, а суверенное правительство суверенного Ирака. И, конечно же, это впечатляющий прогресс.
Касаясь возможного сокращения сил коалиции в Ираке, Рамсфилд подчеркнул, что это будет зависеть от того, как скоро иракские военные и полиция будут готовы полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране. Накануне на слушании в Конгрессе высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что ни президент, ни военное командование пока не решили, какова будет численность американских войск в Ираке к концу года. В Непале повстанцы-маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистов Парачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. Король Непала Гьянендра объявил о возобновлении работы парламента после почти 3 недель антимонархических выступлений, в ходе которых были убиты не менее 14 человек. Маоистские повстанцы с 1996 года ведут вооруженную борьбу за свержение монархии в Непале. Убийц министра туризма Израиля Рехавама Зееви будут судить в Иерусалиме. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Пресс-служба Министерства юстиции сообщила в среду, что суд над 4 боевиками экстремистской группировки Народный фронт освобождения Палестины состоится в Иерусалимском окружном суде. Такое совместное решение приняли Государственная прокуратура и юридический советник правительства Менахем Мазуз. Юридический советник пришел к выводу, что для обвинения генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Ахмада Саадата в убийстве Зееви у следствия недостаточно улик. И потому он и финансист организации Фуад Шубаки предстанут перед военным трибуналом лишь по обвинению в правонарушениях в сфере безопасности. Напомню, что 14 марта израильские военные взяли штурмом тюрьму в Ерихоне и захватили Шубаки, Саадата и 4 его помощников, организовавших убийство Зееви в иерусалимском отеле «Хаят» в октябре 2001 года. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода», новости.
На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. По сообщению властей, неопасный для человека штамм вируса обнаружен у умерших кур на одной из ферм. В среду власти Кот-д'Ивуара, государства на западе Африки, сообщили о первых случаях заражения домашней птицы вирусом H5N1, который является смертельно опасным для человека. Новым пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, бывший ведущий программ телерадиоканала Fox News. Его представил прессе сам президент США Джордж Буш.
Я уверен, что Тони Сноу совершенно замечательное приобретение для Белого дома. Я уверен, что он будет помогать вам в работе. Моя задача – принимать решения, а его – объяснять эти решения представителям прессы и американскому народу.
Сказал Джордж Буш. В Японии к 11 годам заключения приговорен 56-летний предприниматель, расхитивший миллионы долларов, чтобы содержать своих любовниц, которых у него было 17. Судья, вынесший приговор, назвал подсудимого рабом собственных страстей. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В Непале повстанцы маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 27 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой дождь, плюс 3 градуса. В Москве малооблачно, без осадков, 11 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 27 апреля, облачно, без осадков. Температура днем плюс 16 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня четверг, 27 апреля. В Екатеринбурге прошла вторая выставка «Ярмарка недвижимости». 7 банков, работающих на Урале, представили свои ипотечные программы. Крупные агентства недвижимости предлагали варианты приобретения жилья, земельных участков и офисов не только в Екатеринбурге и Свердловской области, но также в других регионах России, даже за рубежом. Но расширение возможностей по приобретению недвижимости на Урале и в России не снижает цены, а ведет к их повышению. Этому, по мнению риэлторов, способствуют и некоторые инициативы российских законодателей. Об этом через несколько минут. А пока к другим темам. Главная тема утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» – столетие Государственной Думы России. Центром торжеств сегодня станет Санкт-Петербург, где состоится специальное заседание Нижней Палаты Российского Парламента. А первая Российская Дума, прозванная «Думой народного гнева», просуществовала всего 72 дня. Историю напоминает Татьяна Вольская.
Выборы в Первую Российскую Думу не были равными, всеобщими и прямыми. Избирать и быть избранными не могли люди до 25 лет, женщины, военнослужащие, полицейские и бродячие инородцы, то есть кочевники-скотоводы. Голос одного помещика приравнивался к голосам 15 крестьян и 45 рабочих. Члены дореволюционной Думы не были подотчетны избирателям, отзывать депутатов мог только Сенат. Обязанности депутатов заключались в разработке и обсуждении законов, утверждение госбюджета, рассмотрение предложений о строительстве железных дорог и учреждении новых акционерных обществ. За 72 дня своего существования Первая Дума успела принять всего 2 закона о выделении 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая и так и не подписанный императором закон об отмене смертной казни. Петербургский историк Густав Богуславский считает, что Россия отмечает столетие Думы не вовремя.
Если быть точным, то Дума начала работать по новому стилю 9 апреля 1906 года. По сути дела, император Николай II демонстративно подчеркивал свою отдаленность от Думы, свою незаинтересованность в том, что Дума делает, свое очень и очень неодобрительное отношение к ней.
Вторая дума 1907 года тоже была быстро распущена, и только третья, хоть и с трудом, просуществовала положенный срок с 1907 по 1912 год. Это была так называемая Октябристская дума.
А в 1912 году была на 5 лет избрана Четвертая дума, которая пережила период Первой мировой войны и прекратила свою деятельность, не дожив до истечения срока своих полномочий. Она провела последнее заседание, трагическое заседание, уже 25 февраля 1917 года.
Дореволюционную думу нельзя назвать предшественницей нынешней, считает историк.
Вся история Первой, Второй, Третьей, Четвертой думы – это история разрыва между властью и демократией.
Ни старую, ни новую думу нельзя считать носительницей демократии, говорит Густав Богуславский, который видит в них много общего, например, бесконечные колебания и сомнения в правильности принимаемых решений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, как вы относитесь к работе Государственной Думы России?
Нормально. Она работает, как и должна работать, и правильно, и неправильно, но тем не менее нормально, пусть работает. Ведь работа, она всегда идет и положительно, и отрицательно. Есть и положительные в работе Думы момент. Поэтому пусть работает себе на здоровье.
Отвратительно. Все это должно быть связано с народом, а на самом деле подстраивается под себя, подминается. Может измениться. Это зависит от самих людей. Они должны подобрить немножечко. Должны сами люди измениться, и тогда все изменится. Весь мир изменится, поверьте мне.
Не очень хорошо. Желательно лучшего, но на четверочку, на отличный тянет. Как-то поближе к народу. Народу что-то старается, но что-то у них не получается. Цены повышают, бегу за ценами. Смотрят на Запад, а зарплата не поднимается.
Ну, я лучше жить не стала, во всяком случае, за ее правление. Да вообще посмотришь, они умудряются даже спать на заседание. Так что хорошо работает, видимо, устают. Но я считаю, что образование неправильно в корне. Все-таки дети должны иметь одинаковую базу после окончания школы. А сейчас, во всяком случае, зависит от того, где ты живешь, какой ты кошелек имеешь. Соответственно, поступить сложно, потому что база разная. Кто больше знает, тот и поступит. А больше знаешь только тогда, когда имеешь возможность. Конечно, платить.
Не нравится мне, как работает Государственная Дума. Пытаются поддерживать и идти на пути у собственных амбиций. Да потому что народ глупый, выбирает себе непонятно кого. Мне вообще кажется, что президентом должна быть женщина. Тем более мне не нравится имидж думских чиновников. Неопрятные, какие-то все заплывшие жиром. Ну, существуют же какие-то косметологические салоны, пластическая хирургия, все дела. Ну, подправь ты себе. Ну, в этом смысле избранники, они, наверное, следуют имиджу народу. Чем хуже, тем лучше. Видимо, такой у нас народ, что ли.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы относитесь к работе Государственной Думы России? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Екатеринбургским ветеранам к 9 мая повысят квартплату, сообщает в заголовке «Комсомольская правда». Дело в том, поясняет газета, что правительство Свердловской области перед Новым годом утвердило новые нормы льгот, которые гораздо ниже, чем были до постановления. Но в новом документе есть оговорка – нормы действуют с начала прошлого года. И теперь, к маю этого, единый расчетный центр должен сделать перерасчет за 4 месяца этого года и, скорее всего, за весь прошлый. Большинству льготников из-за без того небольшой пенсии придется выложить еще почти 600 рублей за коммунальные услуги. А вот уральский бизнес становится более социально ориентированным. Это утверждает российская газета «Урал» по итогам конкурса «Лауреаты бизнеса «Звезды Урала». Большая часть победителей — это металлургические заводы, крупные транспортные и пищевые предприятия. Там заботятся о людях. То есть делают доплаты к пенсии, повышают зарплату, организуют питание и шефствуют над образовательными учреждениями. Премия ничего предприятию, тем не менее, не дает, уверен автор статьи Михаил Смирнов.
Ну, может быть, некое повышение имиджа, да? Повышение позиции среди собратьев по бизнесу. Потому что, по большому счету, для населения это ничего не значит.
Екатеринбург похвалили за оперативную и полную подготовку к проведению сельхозпереписи, которая пройдет в июле этого года. Об этом пишет «Вечерний Екатеринбург». Сейчас осталось подготовиться к переписи самим земледельцам и садоводам. А вот когда станет ясно, насколько велик потенциал сельского хозяйства и какова реальная ситуация, тогда можно будет предметно обсуждать, как ее улучшить, пишет издание. Ведь даже мелкие хозяйства играют значительную роль в российском агропроме, считает «Вечерка». Лететь или не лететь, о главных причинах отказа от перелетов пишет пишет еженедельник АИФ «Урал», самый быстрый способ добраться до места отдыха – это купить билет на самолет. Не каждый решится на это. Издание называет три главные причины отказа от полетов – заоблачные цены, низкий уровень обслуживания и сообщения об инцидентах на авиатранспорте. Действительно, авиабилет для многих россиян сейчас роскошь, причем цены на топливо в этом сезоне повысятся еще на 20%. Еще одна причина – страх перед полетами. И теоретически для этого есть основания. Средний возраст авиапарка, например, уральских авиалиний, около 20 лет, подсчитал АИФ «Урал». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят в Томске российско-германское экономическое сотрудничество. В Минске оппозиция объявила о создании нового движения «За свободу». В городе Ахалкалаки в Грузии местные жители провели акцию протеста против закрытия российской военной базы. В Багдаде госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд приветствовали решение премьер-министра Ирака сформировать правительство национального единства. В Непале повстанцы-маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. Иран вновь выступил с угрозами в адрес США. Джордж Буш распорядился заморозить счета причастных к убийству экс-премьера Ливана Рафика Харири. На аукционе «Сотбис» за 1 300 000 долларов продана картина Петра Верещагина «Невский проспект, Петербург». Главный тренер московского «Спартака» Александр Старков подал в отставку. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 27 апреля, составляет 27 рублей 39 копеек за доллар США и 34 рубля за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске первые сведения о чернобыльской катастрофе, Польша. Планы слияния Чечни, Дагестана и Ингушетии. История развития индустрии туризма в Турции. Гражданская практика, культура двоязычия. Аналитический журнал «Время и мир» 27 апреля в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В мае представители федерального правительства прибудут в Свердловскую область с проверкой, как в регионе реализуется национальный проект «Доступное и комфортное жилье». О том, какими фактами придется оперировать областным властям и о местных возможностях приобретения недвижимости, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова. Она побывала на специализированной выставке-ярмарке.
Специализированная выставка-ярмарка недвижимости прошла в Екатеринбурге во второй раз. На одной площадке собрались банки, застройщики и агентства недвижимости. Посетителей хватает из Екатеринбурга и из области. Местные власти подсчитали, что сейчас для удовлетворения нужд региона надо построить около 60 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году сдали 1 100 000. Больше половины из этого в Екатеринбурге. Квадратный метр жилья в городе стоит в среднем от 25 до 35 тысяч рублей. За те же деньги можно найти недвижимость и за пределами Урала. Нынче на выставке, например, предлагали жилье в Черногории. Не сидела без дела и менеджер Людмила Галактионова. Ее вариант – недвижимость в Санкт-Петербурге.
У многих людей просто есть деньги, и они просто желают их инвестировать. Второй вариант – у многих учатся там дети. Некоторые просто романтические такие души мечтают о Петербурге. Со времен молодости, наконец, появились деньги.
Вкусы покупателей меняются. Большим спросом теперь пользуется элитное жилье, утверждает представитель корпорации «Эспа» Наталья Евдокимова.
Все, конечно, сейчас уже более настроены на элитное жилье, просят свободную планировку. Отделка должна быть хорошая, чтобы были там какие-нибудь парки рядом, близость к транспорту, к центру.
Сотрудник инвестиционно-строительной компании «Мегаполис» Константин Калика, сидящий по соседству, с этим не согласен. Спрос на квартиры эконом-класса у этого застройщика очень большой.
У нас, допустим, однокомнатные квартиры 49 квадратных метров. И в основном потребители говорят, что это много для однокомнатной квартиры. Те, кто работает с нами, предпочитают расплачиваться практически сразу, 100%. Внести деньги. Рост цен идет постоянно. Человек просто будет переплачивать, если берет в рассрочку.
На выставке 7 банков, работающих в уральском регионе, предлагали свои кредиты. Для екатеринбурженки Олеси это не утешение. Обойдя все стенды, она поняла, что для нее вариантов нет.
Сейчас купить квартиру для меня при официальной зарплате 6 500 – это просто нереально. Никакую ипотеку мне не дадут. Если даже что-то и дадут, то всю зарплату отдавать, на что жить. То есть единственный выход, в принципе, если так, как говорят все подруги, например, мне все советуют, что надо найти мужа, мужа с квартирой, но я так не хочу зависеть от кого-то.
Помочь таким, как Олеся, должен бы национальный проект «Доступное жилье». Сегодня даже планы многолетней давности местные власти выдают за работу по национальному проекту. Екатеринбургский микрорайон Академический на 250 тысяч жителей задумали уже давно, но теперь он презентован под новым актуальным девизом. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. Доброе утро, Рустам Дамирович.
Доброе утро.
Уральская палата недвижимости постоянный и один из самых значимых участников этой выставки, о которой шла речь в репортаже. А вам, как риэлтору, что говорят те самые миллионы или сотни тысяч квадратных метров жилья, о которых отчитывается власть? Ну, пока что, конечно, миллион построенных квадратных метров жилья, например, в Екатеринбурге, в Свердловской области.
В Свердловской области 1 100 000, на самом деле, а в Екатеринбурге 640. Ну, для сравнения можно вспомнить, что... В 1991 году построено было 600 тысяч квадратных метров жилья. После этого начался спад, и вот только сегодня фактически мы вышли на тот уровень. Еще раз, если вернуться в историю, вспомнить, как мы оценивали тот объем строительства, который был у нас в те годы, и то, что мы говорили, для решения жилищных проблем необходимо в разы увеличивать объемы. Ну вот примерно мы сегодня на том же уровне находимся.
А советские времена вам памятны? Вы хотя бы где-то читали или помните эти цифры? Сколько тогда строили, если уж так сравнивать?
Ну вот, 91-й год — это у нас был максимум. То есть это вот советские, постсоветские первые годы, когда еще до, так скажем, окончательной перестройки, темпы увеличивались постоянно, и этот процесс продолжался именно вот до начала 90-х.
Строят с каждым годом все больше, если верить отчетам. Ну, наверное, так оно и есть. Откуда эти метры берутся и куда они деваются? Ведь разрыв между спросом и предложением растет едва ли не быстрее, чем объем ввода нового жилья. Знаете, как в том анекдоте про похмельного пьющего лося? Я все пью-пью, а мне все хуже и хуже.
Ну, на самом деле, объемы не так велики, как мы уже заметили. Хотя они увеличиваются там примерно на 10, вот последний год даже на 30%, это еще крайне мало, с учетом того, что сегодня все-таки благосостояние населения увеличивается, как бы там ни говорили. Появляются новые механизмы приобретения жилья, то есть вот та самая ипотека, которая активно развивается последние буквально 2 года, она дает рынку новых потребителей, новых потенциальных покупателей, удовлетворить которых пока, ну, нет возможности.
Может быть, вот в этом количестве квадратных метров жилья есть некая ловушка? Квартир самих по счету по количеству не больше, но площади их больше становится. У меня такое ощущение.
У вас правильное ощущение. Вот если к цифрам вернуться, значит, вот те 600 тысяч, которые были в 91-м году, и те 600 тысяч, которые были в прошлом году, это совершенно разное количество квартир, поскольку средняя площадь возросла примерно в 1,5 раза.
Строят, по лучшем случае, в регионах по паре миллионов метров в год. Потребность, например, в Свердловской области – это десятки миллионов, 60. Кто и за чей счет должен удовлетворять эту потребность? Даже если построить столько, сколько нужно жилья, то все равно оно будет принадлежать, мне кажется, не столько тем, кто в нем нуждается, вот как Олеся, героиня сюжета, как столько тем, у кого есть деньги. Тоже верное ощущение?
Ну, на самом деле, жилье на сегодняшний день не такой доходный бизнес, чтобы его держать просто так. Скорее всего, если люди покупают жилье, вкладывают сюда деньги, то они в нем нуждаются, как правило. То есть вот так вот, чтобы это было какое-то инвестиционное вложение денег. Вот этот процесс еще на сегодня не развит у нас.
Но все-таки бытует мнение, что квартиры строят для того, чтобы деньги не пропали, чтобы спасти их от инфляции. Это верно? Это хороший способ, на ваш взгляд?
Зависит все от конъюнктуры рынка, что называется. Потому что
ну хорошо,
один
это
год
рискованно
это
или нет?
Это достаточно рискованно. Потому что были годы, когда у нас цены на квартиры в долларовом эквиваленте вообще не росли, а с учетом инфляции в рублевом они еще и снижались, получается. Это было примерно более 1,5 лет, почти 2 года.
Ну вот сейчас часть застройщиков Екатеринбурга начинает очень сильно поднимать цены. Началось это с одного из самых крупных. И теперь, построив такое жилье, которое подорожало не то на 20, не то, некоторые эксперты говорят, даже и на 60%, уже будет не так уж выгодно хранить в этом деньги, просто дорого это обойдется. Как вот этот факт скажется на рынке жилья в Свердловской области, вот подорожание долевого строительства?
На самом деле этому факту, по-моему, придает слишком много значения, поскольку произошло увеличение стоимости на первичном рынке. Первичный рынок изначально более консервативен, чем вторичный. Вторичный более чутко реагирует на изменения, и там происходит плавное повышение постепенно и постоянно. Значит, на первичном первичный как-то вот со стороны наблюдает за ситуацией на рынке, и потом в одночасье как-то так сразу разом на 20-30% повышается, что, собственно, и произошло.
То есть это уже не первый раз?
Ну, практически вот так вот периодически происходит. Если мы вот посмотрим, 2005 год, темпы роста на первичном рынке 16%, на вторичном 20%. Первый квартал этого года за 3 месяца 10 на вторичном рынке и 5 на первичном рынке. То есть первичный рынок несколько подотстал, обратил внимание на эту ситуацию и тут же ее исправил.
Ну, все-таки вот тенденции, по крайней мере, люди, которые не являются экспертами, но рассуждают о жизни, как они считают, практично и все-таки обывательски, они считают все-таки достаточно выгодным вложением постройку какой-либо дополнительной квартиры, даже если у них имеется некая жилплощадь, но вот появились деньги, вложить их в квартиру. И что будет, если действительно додумаются ввести налог на вторую и так далее по счету лишнюю квартиру? Вот законодатели пока только робко это предлагают, но тем не менее, если это все-таки случится, если таким образом начнут бороться вот с такими жилищными ростовщиками, что будет на вторичном рынке, на первичном?
Ну, вот здесь тоже, по-моему, преувеличено несколько мнение по поводу вот второго, третьего, четвертого жилья. Если люди имеют какое-то второе жилье, как правило, они его рассчитывают там, для своих детей, для родственников. И я думаю, что если вот станет вопрос второе или третье, то расписав квартиры по одной на каждого своего родственника, вот эту проблему легко можно будет обойти. Вот. Но на сегодня это имеет место только вот вот-вот для этой цели, то есть для обеспечения жильем своих детей на будущее. Держать деньги в недвижимости, которая простаивает, абсолютно нет никакой потребности.
Насколько скоро окупится квартира, если ее построить для того, чтобы сдавать в наем?
Ну вот по тем ставкам, которые сегодня сложились, по тому уровню цен, это ну, не менее 10 лет потребуется для того, чтобы вернуть только деньги.
А в этом смысле насколько ситуация различается по регионам? Я имею в виду соотношение цены квартиры и выгодности вложения в нее денег.
Ну, везде примерно во всех регионах сегодня это одинаково. Вот. И для того уровня темпов роста цен, то, что вот мы последние годы наблюдаем, гораздо выгоднее все-таки вложиться на первоначальном этапе строительства и продать квартиру на конечном этапе. То есть даже до сдачи даже можно.
Даже до сдачи ее.
Да.
То есть как бы поучаствовать в строительстве, но квартиры в результате не получить. И многие так поступают. Занимаются ли риэлторы такими сделками? Насколько они популярны?
Риэлторы в последнее время вот непосредственно участниками сделок не являются. В большей степени это риэлторская услуга, она посредническая. То есть они оказывают услуги покупателям, продавцам, своих денег, как правило, не вкладывают.
Ну, спрос есть вот на такое жилье, которое никогда в руках не появится в собственности?
Имеется в виду...
Ну да, поучаствовать в строительстве.
Поучаствовать в строительстве, да, это достаточно распространенное явление. Это не только физические лица, но и некоторые юридические. У нас распространена схема бартера, что называется, когда застройщик выделяет квартиры своим партнерам.
Вообще, насколько изменилась работа риэлтора за последние, ну, обозримые, например, 5-6 лет? Я почему такой срок называю? Потому что в это время дня не проходит, чтобы что-нибудь не сказали о происходящем на рынке жилья. Риэлтор, он посредник, как вы уже сказали, но он же и эксперт. Кто на кого оказывает влияние или что на кого? Рынок жилья на риэлторов или они делают погоду на рынке?
Ну вот риэлторская услуга, надо сказать, универсальная. Что бы ни происходило на рынке, суть услуги не меняется. Суть услуги заключается оказать помощь участникам в оформлении сделок. Меняется содержание сделок, меняется правила оформления этих сделок. Вот риэлтор должен четко отслеживать эту всю ситуацию и вовремя консультировать своих клиентов, чтобы не допустить каких-то ошибок. Вот, поэтому за последнее время можно говорить о, так скажем, о наполнении услуги, не меняя ее сути, без изменения сути. Это, ну, появление ипотеки в первую очередь, конечно, то, чего мы раньше не знали. Это буквально последние 2 года. Сегодня я уже оцениваю процентов на 20, наверное, сделок, происходящих именно с помощью этого механизма. Изменение в системе регистрации, изменение вообще целого пакета законодательства, законов по недвижимости. Это существенно изменяет наполнение, что называется, но суть услуги, она практически не меняется.
Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. Продолжим говорить о тенденциях на российском и региональных рынках недвижимости через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин. В студию приглашен заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Время гостей на радио «Свобода» 27 апреля в 19 часов после новостей. Повтор 28 апреля в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. Лидеры России и Германии обсудят, в частности, поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергетической безопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные проблемы. В поселках Корякского автономного округа пострадавших от мощного землетрясения продолжаются восстановительные работы. В населенных пунктах по-прежнему нет тепла, отсутствует связь, нарушено энергоснабжение. По данным МЧС, из пострадавших районов эвакуировано около 900 человек, из них более половины дети. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В интервью Интерфаксу председатель Объединенной гражданской партии сообщил, что в среду днем сотрудники спецслужб вытащили его из машины, избили, надели наручники и доставили в КГБ для допроса в рамках уголовного дела по статье «Терроризм». Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь» – Тихий океан от водозаборной зоны Байкала. В Минске, по разным оценкам, от 3 до 10 тысяч человек приняли участие в акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к 20-й годовщине аварии на АЭС в Чернобыле. Оппозиция объявила о создании нового движения «За свободу». Президент Киргизии предупредил, что власти применят силу против участников оппозиционных акций, если те попытаются захватить правительственные здания. В Непале повстанцы маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистов Прачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. По сообщению властей, неопасный для человека штамм вируса обнаружен у умерших кур на одной из ферм.
Прогноз погоды на 27 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой дождь, плюс 3 градуса. В Москве малооблачно, без осадков, 11 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 27 апреля, облачно, без осадков, температура днем плюс 16 градусов. Екатеринбургский выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. В Свердловской области сегодня работает около 120 тысяч трудовых мигрантов, подавляющее большинство из которых не получило разрешения на работу. Такие данные были озвучены накануне на заседании межведомственной комиссии при правительстве Свердловской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников. По заявлению руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Геннадия Мартынова, одной из основных проблем миграционной политики является уклонение от уплаты налогов. Это касается не только нелегальных гастарбайтеров, но также организаций, частных предпринимателей, получивших разрешение и квоту на использование иностранной рабочей силы. Такое положение дел характерно для России в целом, считает представитель налоговой службы. Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью ГУВД Свердловской области ликвидировали крупный подпольный цех, в котором паковалась контрафактная CD и DVD-продукция. При проведении операции в цехе находились 7 работников. Вся пиратская продукция поступала в Екатеринбург, предположительно из Москвы и Казани, говорит начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
При проверке складского помещения оперативники УБЭП обнаружили и изъяли порядка 50 тысяч контрафактных CD-DVD-дисков. Сейчас образцы этой изъятой продукции направлены на исследование представителям правообладателей. По результатам этой экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 146 «Нарушение авторских прав». Чтобы ликвидировать этот подпольный цех, сотрудникам милиции понадобилось практически 6 месяцев кропотливой работы, поскольку цеховики очень тщательно конспирировались. Их в нашем регионе никто не знал. Работали они с заказчиками через интернет. К тому же они меняли точки дислокации.
Контрафактная продукция с популярными отечественными и зарубежными фильмами после упаковки в Екатеринбурге переправлялась для распространения в города Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийские, Ямало-Ненецкие автономные округа и на Дальний Восток. В Москве 5 часов 34 минуты, в Екатеринбурге 7:34. Сегодня четверг, 27 апреля. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. В Екатеринбурге прошла вторая выставка-ярмарка недвижимости. 7 банков, работающих на Урале, представили свои ипотечные программы. Уральская палата недвижимости организовала для посетителей семинары и круглые столы по основным проблемам – от долевого строительства жилья и ипотеки до перепланировки квартир. Расширение возможностей по приобретению недвижимости на Урале и в России не снижает цены и ведет к их повышению. Этому, по мнению риэлторов, способствуют и некоторые инициативы российских законодателей. Об этом мы не только сегодня говорим в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с исполнительным директором Уральской палаты недвижимости Рустемом Галеевым. Рустем Дамирович, я хочу вернуться к тому, на чем закончилась предыдущая часть нашей беседы, к ипотеке. С недавних пор клиентами риэлторов стали не только те, у кого есть деньги на квартиру, но и те, у кого раньше не хватало, а теперь появился шанс. Вот эта самая ипотека. Насколько легко или трудно реализовать этот шанс на екатеринбургском рынке недвижимости и вообще в России, на российском?
Что касается предложения со стороны банков, кредитных институтов, то здесь каждым годом, даже с каждым месяцем, я бы сказал, становится все проще и легче это все сделать, поскольку на сегодня уже нет проблемы официальных доходов практически, есть целый ряд программ, которые другие используют источники информации о доходах заемщика потенциального. Снижены ставки, ну, практически до минимума, до уровня инфляции. В общем, со стороны банков предложение есть, проблема возникает сегодня с другой стороны. Сегодня дефицит предложения на рынке недвижимости именно объектов наблюдается, и развитие ипотеки, оно, ну, как бы содействует вот этому, вот этой тенденции, и количество жилья с каждым месяцем все уменьшается, которое можно выбрать на рынке.
Я хочу наших слушателей пригласить звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Вопрос у нас короткий и, на первый взгляд, простой. Почему, на ваш взгляд, дорожает жилье? Понимаю, что наши слушатели не риэлторы, но у каждого наверняка есть своя версия. Собственный ответ на этот короткий вопрос и свои вопросы нашему гостю можно отправлять также на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» продолжаем беседу с исполнительным директором Уральской палаты недвижимости Рустемом Галеевым. Итак, ипотека сейчас не так сложна для клиентов такого способа приобретения квартиры с точки зрения получения кредита в банке, сколько сложна с точки зрения поиска именно объекта приобретения квартиры. Что обычно люди, что за квартиры хотят люди приобрести по ипотеке?
Ну, как правило, это люди, ну, так скажем, среднеобеспеченные, которые не могут себе позволить сразу выложить всю сумму стоимости квартиры, поэтому это молодые семьи, это разъезд семей, выделение детей в отдельные семьи, вот, поэтому большим спросом пользуются, естественно, квартиры эконом-класса, квартиры однокомнатные и двухкомнатные.
Но банк дал кредит. Это немалые деньги, которые, насколько я знаю, нужно крайне быстро пристроить, потому что квартиры дорожают, чтобы там не говорили день ото дня. Как удается выйти из этих ситуаций?
Ну, здесь вот как раз в значительной степени искусство риэлтора помогает из этих ситуаций выходить. В последнее время все больше говорят о том, что необходима новая профессия ипотечный брокер, которые, люди, которые ориентируются, во-первых, во всех банковских программах с их не только условиями по процентам и срокам, но и другим условиям, по которым банк может отказать, чтобы консультировать грамотно клиента. Ну и увязывать вот эти вот так называемые риэлторские цепочки, чтобы вот этот вот фактор повышения цены как-то не нивелировать. Ну, как правило, риэлторам удается вот все звенья цепи как-то сбалансировать таким образом, что к моменту сделки уже ни у кого не возникает желания изменять цену, несмотря на то, что в общем на рынке ситуация меняется.
Приходилось сталкиваться многим, ну, нескольким моим знакомым, кто пытался приобрести квартиру по ипотеке, с тем, что даже если на рынке находится такое предложение, которое подходит по формальным каким-то признакам, вдруг продавец не хочет связываться именно с ипотекой. Чем это объяснить?
Объясняется это очень просто. Во-первых, деньги за эту квартиру. Ну, у нас рынок так сложился, вот в отличие там Москвы, Санкт-Петербурга, что расчеты происходят в момент совершения сделки. Ну, то есть в момент подписания договора и сдачи документов на государственную регистрацию. Вот. А банки выделяют деньги только после государственной регистрации, а сегодня это 28 дней. То есть продавец, поскольку сегодня спрос достаточно высокий, и у нас рынок продавца, он диктует условия, ему не хочется ждать эти 28 дней, тем более, что целая очередь других покупателей с живыми деньгами есть, и поэтому вот у него такой выбор. Кроме того, у банков еще, вот, ну, не у всех, вот сегодня тоже эта ситуация меняется, какие-то требования по андеррайтингу так называемого продавца. То есть продавцу, кроме того, что ему говорят, что ты деньги получишь через месяц, еще необходимо выполнить какие-то условия, в частности, допустим, получить справку из психдиспансера, что он нормальный, не стоит на учете.
А вот это сегодня какая это связь, что психу денег иметь не полагается?
Банки таким образом страхуют свои риски, чтобы в дальнейшем не возникла, допустим, какая-то ситуация, когда сделка будет признана недействительной именно потому, что продавец был невменяем.
Понятно. Вы упомянули о том, что есть разница в риэлторской работе, например, между Екатеринбургом, Москвой, Санкт-Петербургом. Вообще риэлтор – это профессия региональная?
На сегодня складывается ситуация так, что да, в значительной степени рынки очень разные во всех регионах.
Не только по цене жилья, но и по условиям.
Ну и по условиям, по правилам игры, что называется. По-разному они развивались, эти рынки, и по-разному, ну да, даже вот тот фактор по котировкам, допустим. Если в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге котировки долларовые, то в соседних даже регионах у нас, в принципе, в окружении больше таких городов нет, везде рублевые. Это вот как бы самый такой простой и на поверхности лежащий пример.
А о чем это говорит, например, то, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доллары, кстати, скоро, наверное, придется переучиваться, тоже депутаты взялись за доллары, за их упоминание в речи, а в других регионах рубли. Это говорит о том, в чем народ деньги держит?
Я не думаю, что деньги держат вот в разных регионах по-разному. Скорее всего, это
исторические какие-то. Расчеты за квартиры, если они производятся наличными деньгами, вы знаете, как, может быть, вам известно, в каких обычно валютах происходят в нашем регионе?
Ну, по закону положено в рублях.
Хороший ответ, уклончивый. Но бывает по-разному, видимо. Почему, вот как вы полагаете, что бы ни делали российские власти, все ведет к повышению цены на квартиру? Я помню, когда только началась эта история с ипотекой, когда еще только-только заговорили вот об этой программе, что ее нужно развивать, уже сразу, буквально на 5-6% в месяц стала расти цена на квартиру. Как бы на упреждение били уже продавцы. Почему так происходит в России?
Вот когда принимался вот этот жилищный так называемый пакет законов, состоящий из 27 документов, он предусматривал изменения сразу по трем направлениям. Ипотека – это одно направление, которое должно было позволить большему количеству людей получить возможность выйти на рынок в качестве покупателей. Вот. А второе направление, на мой взгляд, более важное – это развитие строительства, увеличение объемов строительства. Но, к сожалению, вот именно в этом направлении изменений произошло не очень много. Хотя положительные моменты здесь есть. В частности, вот этот вот жилищный кодекс, который, скажем, упрощает процедуру отселения жилья, подлежащего сносу, под новые стройплощадки.
Ну вот со ссылкой на экспертов, которым относят, в общем, и риэлторов, многие говорят, что нынешнее повышение цен, вот в частности, ну, будем иметь в виду екатеринбургский рынок, хотя повышение цен на любом рынке происходит. Так вот, это вот самое повышение цен в долевом строительстве, повышение цен на квартиры, плюс другие экономические условия, вроде тех, что вы упомянули, состояние строительной отрасли, может привести, вот буквально вот ставит рынок недвижимости страны региональный на порог кризиса. Что за кризис в данном случае имеется в виду? Вот у меня, например, ощущение, что это один сплошной кризис, начиная с того, как советская власть установилась. Все время одна сплошная жилищная проблема. О каком кризисе на сей раз говорят, даже если он не случится?
Ну, про кризис можно говорить, наверное, в целом, если будет кризис в экономике, как это произошло в 98 году, вот так как-то все разом выплеснулось, и на рынке недвижимости это отразилось напрямую. А в другом смысле, как бы, вот тот рост цен, который мы наблюдаем, ну, это нормальная, на мой взгляд, рыночная тенденция. Дефицит порождает рост цен.
И хорошо, но при каких условиях складывается кризис вот на рынке жилья при рыночной экономике? В данном случае он налицо. Спрос в таком отрыве от предложения, что вроде бы он и так есть. Куда еще, какой еще может быть кризис? С точки зрения риэлтора.
Как я себе представляю кризис в классическом понимании, это кризис перепроизводства, когда вот наделали столько, что уже некуда девать. Вот у нас, нам это еще долго не грозит, поэтому я вот не думаю, что какой-то кризис на рынке недвижимости может произойти.
Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. Вернемся к разговору через 2 минуты.
«Радио Свобода». Новости.
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят в Томске российско-германское экономическое сотрудничество. В Минске оппозиция объявила о создании нового движения «За свободу». В городе Ахалкалаки в Грузии местные жители провели акцию протеста против закрытия российской военной базы. В Багдаде госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд приветствовали решение премьер-министра Ирака сформировать правительство национального единства. В Непале повстанцы маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. Иран вновь выступил с угрозами в адрес США. Джордж Буш распорядился заморозить счета причастных к убийству экс-премьера Ливана Рафика Харири. На аукционе Сотбис за 1 300 000 долларов продана картина Петра Верещагина «Невский проспект, Петербург». Главный тренер московского «Спартака» Александр Старков подал в отставку. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 27 апреля, составляет 27 рублей 39 копеек за доллар США и 34 рубля за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем беседу с исполнительным директором Уральской палаты недвижимости Рустемом Галеевым. Рустем Дамирович, вернемся к тому, с чего начали, к выставке недвижимости, которая не так давно, буквально вот на днях, закончилась в Екатеринбурге. Имеет ли она вообще смысл при том состоянии рынка, о котором мы сегодня неоднократно уже упоминали, большой разрыв между спросом и предложением? Ведь само по себе слово «ярмарка», ну, выставка «ярмарка» недвижимости, само слово «ярмарка» подразумевает изобилие.
Ну вот, итоги выставки, они показывают, что у большинства профессиональных участников рынка проблем с реализацией нет. Количество участников выставки, хотя и было больше, чем в прошлом году, в этот раз, ну, оно, в общем-то, сильно отличается от того, что мы видим в Москве или Санкт-Петербурге. Хотя не знаю, почему там так происходит. У них, как им представляется, тоже особого большого предложения тоже нет. Ну, выставка, она дает возможность не только представить товар, но и услугу. То есть риэлторы на этой выставке продают свою услугу, то есть рекламируют самих себя как профессиональных участников посреднических.
А Уральская палата недвижимости непосредственно какие цели ставит, участвуя в этой выставке? Заявить о себе, о том, что она существует, о том, что все входящие в нее или состоящие в ней агентства недвижимости, они очень честные, официальные и так далее, или какие-то еще цели есть более прагматичные, кроме имиджевых?
Вот в первую очередь, конечно, показать всем потенциальным продавцам, покупателям, то есть людям, которые выходят на рынок недвижимости, как в этом рынке сориентироваться. То есть критерий выбора агентства недвижимости, то есть выбора партнера, даже и застройщика в том числе, потому что в палату входят еще и застройщики.
Уральская палата недвижимости подводила, наверное, сама итоги своего участия в нынешней выставке. Что является критерием и как вы оценили вот, собственное участие на этот раз?
Ну вот в отличие, допустим, от агентств, которые оценивают количество там, договоров, заключенных во время выставки, у нас, естественно, никаких договоров нет, мы оцениваем так скажем, популярностью количеством людей, которые посетили те мероприятия, которые мы проводили в рамках этой выставки, имеется в виду семинары и круглые столы. Вот по этому показателю можно поставить хорошую оценку. То есть задуманное удалось.
Вернемся еще также к репортажу нашего корреспондента. Вот Ирина Мурашова спросила двух участников и получила два противоположных мнения. Один сказал, покупателю нужна элитная недвижимость, другой сказал, покупателю нужен эконом-класс. Вот второе сомнению подвергать не хочется. С элитным как? Во-первых, что такое элитное в понимании современного потребителя? Раньше он уже кирпичный дом считался элитным.
Ну вот здесь тоже понятие элитное достаточно расплывчатое, и от региона к региону оно меняется. То есть элитное в Москве, элитное в Екатеринбурге – это разные вещи. Вот недавно была дискуссия по поводу того, есть ли у нас офисы класса А, что, в общем-то, некоторыми заявляется. Выясняется, что ну, по московским меркам нет, не говоря уже про западные. Вот то же самое и по жилью в классическом понимании, в мировом понимании элитного жилья у нас практически нет в городе. Поэтому, когда говорят элитное, имеют в виду жилье повышенной комфортности, там, повышенных потребительских качеств каких-то, что на него повышенный спрос, наверное, несколько преувеличено заявление, поскольку действительно спрос на эту категорию жилья где-то лет 6, может быть, 7, повысился, и начали проектироваться объекты, ну, что называется, на потребу рынку. На сегодняшний день вот эти квартиры, однокомнатные 100-метровые квартиры, практически никому не нужны, и по ходу застройщику приходится перестраиваться. Я знаю примеры, когда дом, спроектированный вот так, симметрично буквой «П», когда планировалось, значит, первую часть построить, потом середину, а потом следующую, и вот эти две половинки должны быть симметричными. На самом деле получилось так, что вот первую построили, ну, так скажем, элитную в кавычках, середину уже построили по нормальному, как планировалось, а вот вторую половину ну, пришлось полностью перепроектировать, и там совершенно другие квартиры, именно эконом-класс.
Да, и, кстати, собеседница нашей корреспондентки перечисляла, на ее взгляд, видимо, признаки элитности жилья. Мне кажется, это просто совершенно здравые требования, чтобы вид был приличный, чтобы там было удобно с транспортом и все прочее. А вообще вот такие характеристики жилья, удобно ли оно расположено, куда выходят окна, что-то еще, оно уже начало влиять, вот эти обстоятельства уже начали влиять на цену квартиры при прочих равных условиях, при равной площади, при равном возрасте этого дома? Или нет еще пока? Одно время было совершенно безразлично даже в каком состоянии квартира.
Было такое время, сегодня на квартиру влияет ну, несколько десятков факторов, на ценную стоимость квартиры влияет несколько десятков факторов, причем вот как бы место расположения на сегодняшний день является основным фактором, который влияет на цену. И опять же, вот вернувшись к характеристикам элитного жилья в классическом понимании, у нас, допустим, это должен быть центр города.
Странно. Это такое
хотя
шумное.
Хотя в мировом представлении это далеко не факт. Вот у нас это так. Дальше материал стен в меньшей степени влияет. Как бы на сегодня достаточно большой спектр вот этих вот применяемых материалов, и решающее значение они не имеют в определении цены. Главным образом это вот местоположение, чтобы поближе к центру было. Вот. Ну и желательно, если это будет закрытый двор, парковка здесь же какая-то, желательно крытая, там подземная или еще какая-нибудь. Ну, вот это основные параметры. Ну, площади, естественно. Ну, и автономные системы жизнеобеспечения.
Меняется что ли как-нибудь или что-нибудь на рынке такой недвижимости, как коттеджи или в пригороде, за городом? Отношение потребителей к этому виду недвижимости меняется в последнее время?
Мы вот буквально последний год наблюдаем рост интереса именно к этой категории недвижимости. У нас как такового рынка загородной недвижимости на сегодня нет. У нас есть отдельные объекты за пределами города, которые можно назвать коттеджами. У нас практически нет организованных коттеджных поселков. И я так думаю, что в ближайшей перспективе еще не скоро появится. Хотя сегодня проекты уже есть, и люди уже приглашаются. Несколько даже наименований у нас присутствовали и на выставке такие проекты. Но на сегодня пока коттедж за городом рассматривается в большинстве своем как большая дача. И рассматривается как второе жилье, то есть, как правило, квартира в центре и вот такой вот коттедж на всякий случай, куда выезжают просто отдохнуть.
Насколько велик спрос на жилье в Екатеринбурге, на любую, ну, не на бизнес-недвижимость, все-таки на жилье, со стороны жителей других регионов? Есть ли сюда приток покупателей? И наоборот, насколько екатеринбуржцы заинтересованы по вашей практике в приобретении квартир в других регионах? Упоминался в нашем сюжете Питер, например.
Ну, Питер наиболее интересен своими ценовыми характеристиками, поскольку сегодня средняя цена в Санкт-Петербурге, она... Но не сильно отличается от того, что мы имеем в Екатеринбурге. То есть люди, имеющие возможность купить квартиру, могут выбирать уже там или здесь. И те факторы привлекательности этого города, они здесь, которые в репортаже упоминались, они имеют место. Вот. А в другие регионы, ну вот такого движения у нас, как в той же Америке, конечно, нет. И приток, вот мы планировали создание какой-то межрегиональной базы информационной, она на сегодня у профессионалов интереса не вызывает, потому что количество таких сделок минимально.
А за рубеж стремятся купить что-нибудь? Поступают такие просьбы к риэлторам, к екатеринбургским, к уральским?
Можно оценивать по количеству, вот как какой-нибудь сегмент рынка начинает развиваться, начинается специализация профессиональных участников на этом сегменте. Вот на сегодня на этом сегменте практически не специализируется ни одно агентство недвижимости. Стало быть, если такие есть случаи, то они единичны.
Это будет индивидуальное обслуживание, да. Отдельные цены и отдельные хлопоты. Что ж, спасибо. Я на этом хочу закончить нашу беседу. Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня был исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. Расширение возможностей по приобретению недвижимости на Урале и в России, к сожалению, не снижает цены и ведет к их повышению. Этому, по мнению риэлторов, способствует много факторов, в том числе и некоторые инициативы российских законодателей.
Музыкальный календарь.
4 года исполняется в этом месяце группе «Париж». Музыканты живут в Новоуральске, однако это не мешает им собирать первые места всех более или менее значимых рок-фестивалей Уральского региона. Манера исполнения солистка группы Ксения Панаева напоминает чечерину, но в целом женский вокал довольно гармонично вписывается в аранжировки. Группа активно использует клавиши и духовые инструменты. Постоянный состав команды 6 человек. Свой стиль музыканты определяют как софт-рок с примесью рок-н-ролла и блюза.
Пустоту, но не могу.
Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и из Санкт-Петербурга. Главная тема утреннего выпуска программы – столетие Государственной Думы России. Центром торжеств сегодня станет Санкт-Петербург, где состоится специальное заседание Нижней Палаты Российского Парламента. Репортажи на эту тему и другие темы, новости спорта, экономики и культуры, обзор свежих российских газет, мнения наших слушателей – все это в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Я заверяю врага, мы стоим на защите мирового сообщества.
Обычно население более пессимистично, чем экономисты.
В Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство принимает к сведению заявление Батасун.
Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит